говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему перестройка не разочаровала Рауля Кастро, опыт сохранения власти на Кубе и последняя битва холодной войны? Будет ли новая администрация США пересматривать программы борьбы с голодом, слушания в американском Конгрессе? Что считают вызовом российские экологи, итоги конференции «Зеленое движение России» и «Наука»? Как и зачем антропологи соединили знания с навыками лепки? Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «Последняя битва холодной войны» – так озаглавлена вышедшая недавно в Мадриде книга кубинского писателя-диссидента Карлоса Альберто Монтанера. Она посвящена современной Кубе, однако большое место в ней уделяется также истории, краху мировой коммунистической системы и последующим событиям в странах бывшего советского блока. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Карлос Альберто Монтанер – один из лидеров кубинской демократической оппозиции. Бывший политзаключенный, бежавший с Кубы еще в 60-е годы, он является председателем партии «Кубинский либеральный союз» и одновременно вице-президентом «Либерального интернационала» – международной организации, объединяющей порядка 70 партий из разных стран мира. Монтанер постоянно проживает в Испании, однако часто посещает Соединенные Штаты для общения с живущими там кубинскими политэмигрантами. Среди написанных им 25 книг есть новеллы, но в основном это работы о политике Кубы и других латиноамериканских государств. Вот как объясняет сам автор, почему в своем последнем труде он вновь обращается к теме холодной войны и краха коммунизма.
Крах мирового коммунизма – значительная веха в истории человечества. Эта система просуществовала 70 лет в России, 40 лет в странах Восточного блока. Она установила невиданный ранее политический контроль над личностью. Этот рекорд обошелся человечеству в 100 миллионов жизней. Он обернулся величайшей трагедией. Одновременно было крайне трудно предугадать, сможет ли эта система когда-нибудь исчезнуть. И тем не менее она исчезла. Причины краха в противоречиях самой системы, в столкновении ее идеологии и самой человеческой природы. Она рухнула, когда в попытках ее улучшения были внедрены элементы свободы. Аналогичный демонтаж системы произошел и в других странах блока.
Между тем, коммунистическая диктатура продолжает существовать на Кубе. И существует она на острове в первозданном виде, без реформирования. Чем объяснить ее живучесть? Почему режим Фиделя Кастро до сих пор не рухнул? Карлос Альберто Монтанер объясняет сохранение этого режима следующими причинами.
Самой живучей разновидностью тоталитарной системы оказался так называемый династический коммунизм. Здесь власть держится на семейных связях и передается по наследству. По сути, речь идет о разновидности монархии, хотя и с совершенно иной идеологической окраской. Пример династического коммунизма мы видим в Северной Корее, где власть перешла от отца к сыну, и на Кубе, где старший брат передал бразды правления своему младшему брату. И, разумеется, на Кубе никто не рисковал вести либеральные дискуссии в обществе, как это происходило в Советском Союзе при Горбачеве. Была лишь найдена формула продления жизни режима, передачи власти прямому наследнику диктатора.
И тем не менее, автор книги «Последняя битва холодной войны» полагает, что кубинский тоталитарный режим обречен. Он напоминает, что в стране, население которой составляет чуть больше 11 миллионов человек, в местах заключения находятся от 80 до 100 тысяч. Это самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения. Кроме того, на Кубе более 300 узников совести. А всего с 1959 года, когда Фидель Кастро пришел к власти, через тюрьмы и концлагеря на острове прошли более 500 000 человек. За это же время были расстреляны от 15 до 17 тысяч противников режима.
Я полагаю, что режим вступил в завершающую стадию своего существования. Однако процесс этот затягивается. Фидель Кастро пока жив. Серьезных изменений в стране не проводится. Народы, многие годы живущие под гнетом тоталитаризма, духовно опустошены. Они утратили веру в самих себя. Единственное их желание – это сбежать подальше от диктатуры. Мы помним, как рухнула Берлинская стена. Население Восточной Германии не поднялось против своих правителей. Люди бросились к границе, чтобы спастись бегством из страны, поскольку не верили в возможность победить в прямом столкновении с репрессивными структурами.
После формального ухода Фиделя Кастро по болезни, его брат декларировал некоторые изменения в стране. Кубинцам разрешили приобретать мобильные телефоны, компьютеры, селиться в гостиницах, которые раньше предназначались только для иностранцев, и свободно покупать лекарственные препараты, правда, только за валюту и по ценам, недоступным большинству населения. К примеру, мобильный телефон стоит больше, чем получает инженер за год. Карлос Альберто Монтанер считает, что Куба нуждается в значительно более глубоких преобразованиях и экономических, и политических.
Рауль Кастро отдает себе отчет в том, что экономическая ситуация на Кубе беспрерывно ухудшается. Он понимает, что страной нельзя и дальше править, как в казарме, отдавая приказы, которые все обязаны выполнять, не имея для этого никаких материальных стимулов. Однако режим явно боится проводить глубокие преобразования в экономике, реформы, в которых остро нуждается страна. Он опасается, что подобные преобразования могут пошатнуть политическую власть на Кубе.
Кроме того, даже незначительные изменения, проводимые правительством Рауля Кастро, наталкиваются, по мнению кубинского диссидента, на сопротивление его брата Фиделя, который по-прежнему остается верховным правителем страны, несмотря на свой уход, и считает, что созданный им режим, обрекший кубинцев на нищету и бесправие, идеален и не подлежит реформированию.
На Кубе существует конфликт власти, потому что Фидель Кастро противится любым новшествам. Ну а Рауль, хоть и выступает за некоторые изменения, следит в первую очередь, чтобы они не выходили за рамки системы. Напомню, что аналогичный процесс некогда наблюдался и в других коммунистических странах, где всегда находились силы, пытавшиеся ограничить преобразование. Так что налицо разногласия, хоть и не столь существенные, на самой верхушке власти. До сих пор братьям Кастро удавалось не допустить никаких коренных реформ. Куба остается страной, которая не меняется, живет по принципам конца 50-х годов. По сути, речь идет о гигантской тюрьме, и это, разумеется, абсурдно.
Карлос Альберто Монтанер полагает, что Рауль Кастро и другие сторонники ограниченных реформ подумывают и о дальней перспективе, о периоде, когда не станет Фиделя, и они смогут действовать по своему усмотрению. Оппозиционный кубинский политик полагает, что здесь кубинские реформаторы могут отчасти ориентироваться на опыт России, отношения с которой в последнее время после довольно длительного перерыва восстановились в полном объеме.
В далекой перспективе они думают создать систему, схожую с существующей в России, где правящая верхушка, альянс политической и экономической элиты, делят между собой богатство страны и держат в узде все остальное общество. Это логичное следствие эволюции кубинского режима, учитывая при этом, что Раулю Кастро всегда нравилась Россия.
Карлос Альберто Монтанер подтверждает свой прогноз в отношении планов режима и тем, что Рауль Кастро уже давно интересуется российской перестройкой. И если раньше у него были сомнения в отношении ее не вполне ясных перспектив, то теперь после недавнего посещения России и общения с российскими лидерами он успокоился, убедившись, что перспективы в принципе не опасны для его личной власти и нынешней кубинской политической элиты в целом.
На Кубе определенный конфликт между реформистами и ортодоксальными приверженцами режима существует с 80-х годов прошлого столетия. Реформаторы заинтересовались советской перестройкой. Рауль Кастро даже распорядился перевести на испанский язык книгу Горбачева. Это сделал его помощник. Фидель страшно возмутился по поводу этого решения и велел изъять и уничтожить весь тираж книги. С тех пор и существует конфликт во властных структурах. Нет, не подумайте, что сторонники реформ являются демократами. Они никогда даже не заикались о возможности либерализации режима и внедрения в общество гражданских свобод. Они просто считают, что для дальнейшего комфортного пребывания у власти им необходимо кое-что переделать.
И все же, насколько сильно сопротивление противников даже минимальных преобразований, учитывая болезнь Фиделя Кастро и его преклонный возраст? Карлос Альберто Монтанер.
Никто не может запретить Фиделю, даже несмотря на болезненное состояние, в котором он находится, делать все, что ему заблагорассудится. Ему ничто не мешает снять в любую минуту телефонную трубку и устроить разгон кому угодно, включая брата. Фидель, сделавшийся с годами полным параноиком и никому вообще не доверяющий, из всех своих соратников больше всего верит Раулю, хоть и сомневается в его способностях управлять страной. Другой замены для себя он не видит. Но это не мешает ему без конца понукать братом и упрекать его во всех грехах, забывая, что именно Рауль всю жизнь работал, чтобы создать госаппарат, полностью подчиненный Фиделю. Кстати, Рауль, возможно, больше всех страдает от деспотизма старшего брата, причем страдает с детства. Известно, что Фидель, занимавшийся его воспитанием с раннего возраста, часто грубо с ним обращался. И похоже, что Рауль до сих пор находится под гнетом своего воспитателя.
Тем не менее, Карлос Альберто Монтанер полагает, что Раулю Кастро все же удается потихоньку двигаться вперед, прибегая к различным уловкам в полемике с консервативно настроенными соратниками Фиделя.
Рауль пытается взять верх в постоянном противостоянии с ультраортодоксальными сторонниками Фиделя Кастро, с теми, кто продолжает защищать коммунистические идеи всеобщей уравниловки. Они утверждают, что любые изменения приведут к возникновению неравенства в кубинском обществе и, соответственно, к ликвидации основного принципа кубинской революции. Между тем, Рауль и его сторонники заявляют в полемике со своими оппонентами, что они опираются на волю народа, который якобы требует именно задуманных им преобразований.
Разумеется, кубинскую демократическую оппозицию не устраивает позиция ни сторонников продолжения жесткого курса, ни попытки продлить жизнь тоталитарного режима путем внедрения незначительных изменений.
С автором книги «Последняя битва холодной войны» Карлосом Альберто Монтанером беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Международная гуманитарная организация «Акция помощи» предупреждает, что Большую двадцатку в Лондоне встретят демонстрации всех заинтересованных организаций в мире, которые занимаются проблемой голода. «Поставьте на первое место человека» – таков лозунг компании НПО. В преддверии лондонской встречи в американском Сенате прошли слушания по проблеме глобального голода. Участники дискуссии расценили нынешнюю ситуацию как серьезную угрозу международному миру и национальной безопасности США. Ведь голод и лишения – первопричина социальной напряженности, терроризма и вооруженных конфликтов. Рассказывает Владимир Абаринов.
Председатель Сенатского комитета по международным делам Джон Керри, открывая слушание, обрисовал положение мрачными красками.
Когда вдумаешься в эти цифры и сравнишь их с положением в странах, которым посчастливилось, нельзя не поразиться тому факту, что в 2009 году в мире более 850 миллионов голодных людей. Каждый седьмой житель Земли остается голодным каждый день. Когда мы говорим о чувстве голода, которое люди испытывают ежедневно, мы говорим о реальной боли, мучениях и страданиях, которые сопровождают голод. Наша страна вместе с другими странами и частными лицами пытается облегчить этот кризис и страдания, которые он влечет за собой. В то время как другие угрозы проявляют себя явно и приковывают к себе наше внимание, голод и недоедание остаются главным фактором риска для здоровья человечества. Риска, который возрастет под воздействием двух относительно новых движущих сил в сегодняшнем мире. Это, во-первых, глобальный финансовый кризис, а во-вторых, глобальное изменение климата. Мы уже испытываем трудности при обеспечении людей едой, и проблема будет только усугубляться. Реальность заключается в том, что нам предстоит пройти длинный путь, чтобы достигнуть первейшей цели программы тысячелетия. Эта цель к 2015 году – сократить наполовину число голодающих в развивающихся странах. А в Африке ситуация фактически ухудшается. Каждый третий недоедает, и проблема продовольственной безопасности сегодня стоит более остро, чем в 1970 году. Засухи, ставшие более жестокими вследствие изменений климата, делают ситуацию еще более отчаянной.
Заместитель председателя комитета, республиканец Ричард Лугар, поддержал коллегу и привел еще более тревожные данные. По его сведениям, каждый день по причинам, связанным с недоеданием, в мире умирает 25 тысяч человек. В то же время рост посевных площадей, составлявший в период с 1970 по 1990 год в среднем 2% в год, в настоящее время не превышает 1%. Объем финансирования американским правительством международных сельскохозяйственных программ сокращается. Между тем, население Земли растет и к середине этого столетия составит 9 миллиардов 200 миллионов человек.
Несмотря на эти тревожные тенденции, объем инвестиций в сельское хозяйство в последние десятилетия сократился. В 2007 году богатые страны направили в аграрный сектор всего 4% своей иностранной помощи. В Африке, которая сталкивается с самыми серьезными проблемами в обеспечении продовольствием, размер донорской помощи аграрному сектору сократился с 4,1 миллиарда долларов в 1989 году до всего лишь 1,9 миллиарда в 2006. Производство кукурузы, основной для Африки зерновой культуры, снизилось там на 14% по сравнению с 80-м годом. Не меньшее беспокойство вызывает резкое свертывание исследований в области новых сельскохозяйственных технологий, методов возделывания и селекции, которые могли бы увеличить урожаи, справиться с изменением условий, вызванным изменением климата, и бороться против новых вредителей и болезней, и сделать пищу более питательной. В последние годы средства, выделенные на программы развития, текли в города, потому что город считался движущей силой экономического роста. С другой стороны, некоторые правительства государств-получателей помощи приняли проекты развития инфраструктуры, сконцентрированные на городских районах, по политическим соображениям. В этих государствах, пораженных коррупцией, программы помощи сельскому хозяйству предоставляют меньше возможностей расхищения средств, нежели дорогостоящие проекты развития инфраструктуры. Торговая политика, как развитых, так и развивающихся стран, слишком часто была сфокусирована на защите интересов собственных фермеров, вместо того, чтобы создавать хорошо отлаженные глобальные рынки. Кроме того, многие правительства, особенно в Европе и Африке, отказались от достижений биотехнологий, необходимых для удовлетворения спроса на продовольствие в будущем. Оппозиция безопасной технологии генных модификаций в краткосрочной перспективе способствует голоду в Африке, а в долгосрочной фактически гарантирует большей части континента нехватку инструментов, при помощи которых можно было бы приспособить сельское хозяйство к изменяющимся климатическим условиям.
Первым экспертом, получившим слово на слушаниях, стала Кэтрин Бертини, бывший исполнительный директор Всемирной продовольственной организации ООН. Она возглавляет группу специалистов, разработавших новую стратегию борьбы с глобальным голодом.
Несколько лет назад мы были лидерами «Зеленой революции» и многих других программ, представляли нашим университетам гранты на исследования, действовали всевозможными другими способами. Мы выделяли сотни стипендий, сегодня таких стипендий всего около 42. Мы обучали сельскохозяйственным специальностям более 15 тысяч студентов в развивающихся странах. Теперь мы обучаем приблизительно 1000. У нас было множество специалистов в агентстве по международному развитию, которые работали над этими программами. Сегодня таких специалистов у нас около 22 человек. И мы тратим примерно в 20 раз больше на продовольственную помощь странам тропической Африки, чем тогда, когда помощь направлялась фермерам, дабы они могли помочь себе сами. Если мы станем лидером в этой области, мы сможем получить много выгод для Соединенных Штатов. Мы получим выгоду для национальной безопасности, потому что голод и бедность стали причиной политических беспорядков. Во многих странах имели место голодные бунты, и по меньшей мере в 2 случаях эти волнения способствовали свержению правительств в прошлом году. Мы получим и коммерческую выгоду, сможем помочь нашему собственному аграрному сектору, если будем способствовать экономическому развитию и благосостоянию стран Африки, Южной Азии и других регионов мира. Ведь в конечном счете будущее нашего сельского хозяйства связано с рынками развивающихся стран в гораздо большей степени, нежели с рынками стран развитых. Мы получим прекрасный способ восстановить американское лидерство на международной арене, если покажем миру, какое значение мы придаем решению этих проблем. И, наконец, разумеется, мы воспринимаем помощь нашим страдающим от голода братьям и сестрам во всем мире как свой моральный долг. И, обеспечивая лидерство в развитии сельского хозяйства, мы исполняем этот долг.
Зеленой революцией на Западе называется технологическая трансформация сельского хозяйства, имевшая место после Второй мировой войны. Она началась в Мексике в 1943 году благодаря программе, которую финансировал фонд Рокфеллера. В рамках этой программы выдающийся американский селекционер Норман Берлоук вывел новые высокоэффективные сорта пшеницы, благодаря которым к середине 50-х годов Мексика полностью удовлетворила свой внутренний спрос на зерновые и начала экспорт зерна. В Впоследствии те же технологии были успешно применены в Колумбии, Индии и Пакистане, а в 70-м году Норману Берлоугу была присуждена Нобелевская премия мира. Соавтором Кэтрин Бертини в разработке новой концепции борьбы с голодом был бывший министр сельского хозяйства США Дэниел Гликман.
Я не могу удержаться, чтобы не привести аналогию из кино. В списке Шиндлера, помните, в конце Шиндлер говорит, что сделал мало, и один из его пленников произносит слова из Талмуда. «Если ты спас одну жизнь, ты спас весь мир». Я думаю, речь здесь идет больше, чем о спасении одной жизни. Мы можем спасти весь мир много раз, потому что задача состоит в том, чтобы научить людей полагаться на самих себя, чтобы они могли производить столько, что будут в состоянии вытащить самих себя из бедности и недоедания. Критически важные условия американского участия в борьбе против глобальной бедности – это наше лидерство и особенно заинтересованность и обязательства президента Соединенных Штатов, Белого дома, нашего федерального правительства и Конгресса. Без совместных усилий исполнительной и законодательной ветвей власти эти вопросы не сдвинутся с мертвой точки. Я полагаю, это одна из причин, почему сенатор Керри говорил о необходимости еще раз всесторонне проанализировать наши программы иностранной помощи. Это серьезный шаг. Он, однако, обойдется по скромным подсчетам в первый год в $340 миллионов, и сумма будет постепенно возрастать, пока не достигнет 1 миллиарда ежегодно. В такой цифре выражается полный объем финансирования. Ключевое значение имеют рекомендации увеличить поддержку сельскохозяйственного образования, а также сельскохозяйственных исследований в тропической Африке и Южной Азии. Проблемы климатических изменений, засухи, борьбы с насекомыми-вредителями – все они будут обостряться в этом меняющемся мире, и нам, как воздух, необходимы исследования, имевшие место во время «зеленой революции», которая изменила жизнь целого континента.
Слушания в Сенате стали составной частью работы над проектом закона о продовольственной безопасности, который предусматривает увеличение финансирования международных сельскохозяйственных программ на основе стратегии, представленной группой экспертов во главе с Кэтрин Бертини.
За слушаниями в Конгрессе США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Опубликовывать характеристики кандидатов в депутаты, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу.
Выборы народных депутатов СССР, 89-й год.
Все же это было время огромных надежд на перемены.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 8:30, в воскресенье в 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопросы о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. На встрече с Бортниковым Медведев отметил, что, по его мнению, обстановка в Чечне нормализуется. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Документ позволяет партиям, набравшим от 5 до 6% голосов, иметь одного своего представителя в Госдуме, а получившим от 6 до 7% двоих представителей. Афганистан и Пакистан приветствовали обнародованную президентом США Бараком Обамой новую стратегию действий в этом регионе. Барак Обама, выступая сегодня в Вашингтоне, охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. Не менее 48 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы в мечети в городе Джамрут в нестабильном районе, где действуют боевики. На северо-востоке Афганистана в пятницу афганский военнослужащий убил 2 американских солдат. Еще один американец был ранен. Нападавший покончил с собой. Мотивы его действий выясняются. В Италии арестованы 63-летний мужчина и его 40-летний сын, которых подозревают в инцесте и сексуальном насилии по отношению к ближайшим родственницам.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что считают вызовом российские экологи? Итоги конференции «Зеленое движение России». И наука. Как и зачем антропологи соединили знания с умением лепки? Российские экологи подводят итоги конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы». За конференцией следила наш корреспондент Любовь Чижова.
Представители российских неправительственных экологических организаций на минувшей неделе собрались в Подмосковье, чтобы обсудить наиболее серьезные природоохранные проблемы. Сюда приехали экологи из 80 российских регионов, представляющие ведущие движения и фонды Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Центр охраны дикой природы, Международный социально-экологический союз, Союз за химическую безопасность и другие. Экологи говорят, что прошедшую конференцию можно назвать самым масштабным экологическим мероприятием последнего десятилетия. Министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, которого пригласили на собрание, к экологам не приехал, так что многие серьезные вопросы защитников природы к власти так и остались без ответа. О конференции рассказывает одна из ее организаторов и участниц Юлия Горелова, представляющая некоммерческое партнерство «Птицы и люди».
Надо сказать, что конференция была, конечно, совершенно уникальная, и таких конференций не проводилось уже много лет, и все участники это подтверждали, потому что в настоящее время мало возможностей для того, чтобы собирать такой форум. В частности, мы говорили с представителем WWF Еленой Куликовой, она участвовала тоже в этой конференции и вела секцию, и она сказала, что за время ее работы в неправительственных организациях, она работает уже давно более 10 лет, таких конференций не было.
Ну и что говорили участники конференции? И какие были выделены наиболее острые экологические проблемы сегодняшние российские?
Наиболее острыми экологическими проблемами, конечно, являются проблемы, связанные с загрязнением и с работой крупных промышленных предприятий, проблемы химической безопасности. Но заседание, где был совершенно полный аншлаг, это секция «Экология и права человека». То есть все правовые вопросы, правовые проблемы, связанные с нарушением экологических прав граждан. Тематически это оказалось наиболее острой проблемой.
А насколько вообще сегодня российская власть готова к сотрудничеству с неправительственными экологическими организациями? Происходит ли какое-то взаимодействие?
Вы знаете, дело в том, что мы пригласили на конференцию министра природных ресурсов и экологии Трутнева. И он не приехал на нашу конференцию. Кто-то приехал от министерства, но как бы мы, как неправительственная организация, хотели услышать именно его. Ну вот он проигнорировал, и фактически у нас получилось так, что федеральные структуры, государственные структуры не были представлены на конференции. Ну что говорить в целом? Вот в прошлом году добавили, конечно, к названию министерства слово «экология», но это не решило проблемы, и политика государства более экологичная от этого не стало. То есть мы наблюдаем в настоящее время деэкологизацию и абсолютное нежелание государственных структур сотрудничать с неправительственными организациями.
Рассказывала директор некоммерческого партнерства «Птицы и люди» Юлия Горелова. В экологической конференции в Подмосковье также принимал участие центр «Белона» из Санкт-Петербурга. Его директора Николая Рыбакова поразил высокий профессионализм его коллег. Российские экологи год от года становятся все более юридически подкованными.
Совместно с этой конференцией Белона проводила еще и собственный экспертный семинар юристов, куда съехались юристы со всей России. И мы собрались для того, чтобы обсудить, как дальше работать в связи с изменениями постоянными экологического законодательства, в связи с ослаблением экологических норм, в связи с постоянными нарушениями экологических прав человека, о том, как более эффективно их отстаивать, и о том, как экологические организации могут работать в сложившихся условиях в России. Если честно говорить, то я был даже несколько удивлен, несмотря на то, что достаточно много лет занимаюсь вопросами экологии, удивлен тому, насколько грамотные и профессионально подготовленные люди приехали в этот раз. Видна динамика улучшения профессиональных качеств тех людей, которые в России занимаются экологией.
Что говорят эксперты? Что сейчас происходит с российским экологическим законодательством? И, если можно, какие-то конкретные примеры?
К сожалению, с российским экологическим законодательством происходит крайне печальная вещь, что либо экологические нормы, экологические барьеры из законодательства выхолащиваются, либо они просто не соблюдаются по факту. И здесь общественные организации должны планомерно по каждому конкретному пункту работать для того, чтобы не допускать нарушения самими же властями прав граждан на благоприятную окружающую среду. Ну, совершенно, если говорить о конкретных вещах, допустим, в Ленинградской области после вступления в силу лесного кодекса был принят лесной план, который перевел значительное количество лесов общего пользования, где отдыхают граждане, которыми они пользуются для своего отдыха, перевел в леса, которые теоретически, а, к сожалению, как мы знаем на практике и вполне практически, могут идти в будущем под вырубку. Вот сейчас Белона непосредственно занимается тем, что изучает, каким образом можно на законодательном уровне отстоять права граждан Ленинградской области и Санкт-Петербурга на то, чтобы эти леса не были вырублены, не были переведены в те леса, которые можно вырубать. У нас есть шансы, потому что самое главное, что вместе с нами работают грамотные, профессионально подготовленные юристы, которые, естественно, уже и выигрывали суды по экологическим вопросам. И что еще тоже очень важно, этому была посвящена достаточно большая часть конференции «Зеленого движения», это вопрос охраны особо охраняемых природных территорий, потому что, к сожалению, общественные организации больше внимания уделяют охране заповедников, заказников природных, чем самого государства. Это, конечно, тоже неправильно, и мы постоянно обращаем внимание государства на то, где и когда нарушаются режимы особо охраняемых природных территорий.
Если подводить итоги конференции, на какие вопросы экологи больше всего обращали внимание?
Это подготовка к международным конференциям по изменению климата, по подготовке посткиотского протокола, где общественные организации занимаются тем, что подталкивают само государство к участию в этом процессе, потому что государственные органы недостаточно активно принимают участие в этом процессе. Касаемо специфики Беллоны, мы говорим о необходимости более активного внедрения альтернативных источников энергии в России, об атомной безопасности. Экологические организации, которые занимаются охраной животного мира, говорят об необходимости соблюдения режима в охраняемых природных территориях, заповедниках, заказниках. Большое количество организаций в России действующих, экологических, поэтому, соответственно, большое направление работы экологов.
Это было мнение Николая Рыбакова из центра Белона. Еще одна участница конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы» Наталья Данилина из экоцентра «Заповедники» рассказывает о своей организации и делится впечатлениями от общения с коллегами.
Организованы мы давно, в 96-м году. Наша главная цель – это формирование в обществе понимания роли заповедных территорий, формирование их поддержки и экологическое просвещение.
Наталья Романовна, что вы можете сказать о состоянии российских заповедников, как их охраняет экологическое законодательство, как к ним относятся сами люди?
С одной стороны, наше законодательство достаточно, казалось бы, строго должно охранять охраняемые территории, но само по себе законодательство, оно не может охранять. Охраняют люди. Охраняют, во-первых, те, кто непосредственно занимается этой работой на охраняемых территориях, и сохраняют власти, которые контролируют, чтобы соблюдалось это законодательство, чтобы охраняемые территории занимались своим непосредственным делом с сохранением природы. И вот здесь есть постоянные проблемы, потому что у нас, ну, это, наверное, общеизвестная информация о том, что управление природоохранных нашей деятельности в стране реорганизуется постоянно, наверное, почти ежегодно происходят изменения. А когда структуры, отвечающие за государственный контроль и за государственное управление, работают столь нестабильно, то очень трудно им выполнять свои функции. Поэтому вот это создает проблемы для успешной работы наших заповедных территорий, которые, тем не менее, держатся. Есть регионы, где региональные сети работают хорошо, есть сильные руководители, директора национальных парков, некоторых заповедников, которые у нас научились, невзирая на все сложности, тоже успешно охранять территории и выполнять, в общем-то, много-много функций, которые должны выполнять наши охраняемые территории. Но в целом я считаю, что постоянно тревожное состояние состояние, потому что я убеждена, что 12% территории России, самых ценных в природном отношении, должны быть приоритетом в государственной природоохранной политике. Они должны быть. И пока этого не будет, будет очень неспокойно за их существование. Будут такие прецеденты, которые мы обсуждали на конференции, когда в регионе закрывают в Новгородской области часть охраняемых территорий. Это говорит о том, что нет четкого понимания, нет понимания, что это приоритет, и что это, ну я бы сказала, просто каркас всей охраны природы.
Наталья Романовна, а почему закрывают заповедники?
Нет, не заповедники. Это региональные охраняемые территории, заказники. Я думаю, что, во-первых, непонимание их ценности. Ну и когда одна власть не понимает ценности, то появляются люди, которые природными ресурсами хотят пользоваться.
Или там собираются строить какие-то объекты, приносящие коммерческую выгоду, или просто вырубают леса?
И то происходит порой. Вот новгородский пример, он, конечно, для меня был очень сильный, когда сразу 10 региональных заказников закрыли. Но вот сейчас я надеюсь, что все-таки поймут, может быть, региональные власти, что они совершили такую довольно тяжелую ошибку, пока еще ее можно поправить.
Но механизм какой-то борьбы вот за заказники, он существует? Что вы должны делать? Вы должны куда-то писать, обращаться в природоохранные органы?
Ну, конечно, конечно, это в первую очередь и обращаться в природоохранные органы, и обращаться с объяснением ситуации для руководителей регионов, потому что, наверное, они не задумываются о вот таких вот действиях, когда непрофессионально срабатывают структуры. Но для того, чтобы был реальный контроль ситуации и понимание значимости этих территорий. Действительно, нигде еще в мире за счет уничтожения территории не решили ни одну экономическую проблему. Поэтому можно только потерять и нести потом колоссальные убытки не в таком уж далеком будущем.
С участием в конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы» вот вашему центру и вам лично какую-то пользу принесло?
Я не переоцениваю ее результатов в целом. Но я считаю очень важно, что люди, которые занимаются, встретились, поняли, что каждый не один в поле воин, а, в общем-то, очень много людей, которые обеспокоены и реально работают. И положительные результаты успехов каких-то, чего не так много, но есть, работы неправительственных организаций по охране природы, тоже очень важно. Важно их услышать, важно понять, в каком случае приходит успех. Поэтому я думаю, что это было главное. Ну, что будет какое-то изменение, и будут действительно решены проблемы, которые подняли. Ну, в этом у меня уверенности нет, может быть, потому что я уже постарше многих, кто участвовал в конференции. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что очень важно было, что встретились и пообщались.
Говорила директор экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина. Российские экологи очень хотят, чтобы тревогу за состояние окружающей среды разделили с ними обычные россияне. Они напоминают данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым из-за болезней, вызванных плохой экологией, в России ежегодно погибает около 500 тысяч человек.
За конференцией «Зеленое движение России. Экологические вызовы» следила наш корреспондент Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Еще в XIX веке, когда родилась наука антропология, перед учеными встал вопрос, как по останкам скелета воссоздать облик умершего человека. Для этого анатомы должны были решить проблему восстановления исчезнувших мягких тканей. Это удалось сделать уже во второй половине 20-го столетия. Тогда антропологи обследовали представителей разных рас и национальностей, нашли определенные закономерности в строении людей и научились сочетать свои знания с навыками лепки. Об этом рассказ заведующей лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяны Балуевой и старшего научного сотрудника этой же лаборатории Елизаветы Веселовской. С ними беседует Александр Марков.
Почему возникла такая идея создать лабораторию вот по реконструкции внешнего вида людей по их черепам?
Наша лаборатория была организована в 1950 году Михаилом Михайловичем Герасимовым. Хотя идея восстановления лица по черепу возникла у Герасимова в конце 20-х, начале 30-х годов. Нельзя сказать, что он был первооткрывателем самой идеи. Эта идея возникла у анатомов конца 19 века, когда уже анатомия анатомия стала такой очень серьезной наукой, особенно нормальная анатомия.
А что такое нормальная анатомия?
Нормальная анатомия – это анатомия, связанная не с патологией каких-то там органов.
Анатомия здорового человека.
Человека именно, да. Угу. Где четко и понятно были места прикрепления мышц, каковы составы костей, какие сами по себе составы органов, тканей и вообще различные соединения. Это и мышечные соединения, и костные соединения, и процессы зарастания различных швов на различных участках черепа и костей. И это позволило уже анатомам в то время предполагать, что, возможно, если они таким большим объемом знания имеют, они могут, в общем-то, восстановить лицо умершего человека. Они, правда, предполагали именно умершего человека.
То есть это вроде вот как Кювье, который мог восстановить, по слухам, там, по одному зубу облик животного, да? То есть это когда вот анатомы поняли, что все в организме взаимосвязано.
Да, совершенно верно. Ну, и Кювье это был энциклопедист, к сожалению, конечно, больше фантазии, но здесь это было четко и определенно взаимосвязано было с анатомией. И все доказуемо. Но все их попытки восстановить облик человека кончались крахом, потому что они отдавали сам процесс восстановления скульпторам. И как бы они ни говорили, что эта мышца прикрепляется в этом месте, что форма должна быть только такая, а не иная, скульптор делал иначе, потому что он человек романтического настроения.
Человек
он
искусства.
Искусство.
Да?
Он говорит, вот я вижу облик такой, вот он красивее выглядит так, а вот мне нужно ему придать одухотворенность или умное выражение лица, или ласковое и так далее. И это сказывалось на подлинности реконструкции, той, которую он якобы пытался сделать. Анатомы спорили с ними, доказывали, но, к сожалению, точного воспроизведения так и не получалось.
То есть поэтому нужен был в одном лице и анатом, и скульптор.
Да, поэтому, в общем-то, они отказались от этого. Но Михаил Михайлович вот соединил в себе облик и ученого, и человека, который умеет лепить. Нельзя говорить о нем как о скульпторе. Он человек, умеющий лепить, потому что, как только мы говорим, что это скульптор, это уже художник. А мы должны говорить о нем как об ученом. И вот он начал разрабатывать методику. Первые его шаги были связаны с изучением, опять же, анатомии человека, и он при помощи там иглы специальные, он определял толщину мягких тканей в определенных участках головы.
Это на мертвых людях, очевидно.
Именно,
да?
Только
то есть,
на мертвых.
Втыкал иголку и мерил,
да,
толщину,
да, да, и мерил толщину
мягких ткани.
Да, но мы знаем, что, конечно, когда человек умирает, у него, в общем-то, происходит искажение толщины мягких тканей. То есть тургор, внутриклеточное давление меняется. И, соответственно, уже изменения серьезные идут в толщине мягких тканей и искажение. Большая ошибка.
Да, понятно. В живых людей в лицо иголку не особо повтыкаешь.
Не воткнешь. И вот он, в общем-то, искал способы, возможности определить толщину мягкой ткани на живом человеке. И он, в общем-то, пришел к такому выводу, что это возможно сделать на рентгенограммах.
А это в какое время происходило, вот то, что вы сейчас рассказываете?
В начале 30-х и где-то 40-х годах он это делал только на трупах. А вот рентгенограммы он стал изучать уже в конце 50-х годов. И он, конечно, в общем-то, пришел к выводу, что, конечно, ошибка очень большая, поэтому стоит обратить внимание на рентгенограммы живых людей. Но сами рентгенограммы тоже очень сложно. Во-первых, надо для статистической достоверности, то есть для того, чтобы иметь точную базу данных толщины мягких тканей у различных людей, надо измерить очень большое количество людей. Это где-то около 1000, то есть не меньше 100 мужчин, 100 женщин определенного возраста, этнической принадлежности. Ну, во всяком случае, это, к сожалению, ограничило материал, потому что рентгенограммы на большом количестве людей нужно было все эти рентгенограммы делать на нормальных людях, не имеющих никаких патологий. Это, к
сожалению, вредно для здоровья, вредно, не показано,
да.
Конечно.
Ну да, и технически трудно. Как загнать столько людей?
Да, и технически, но и это вредно. Главное, что запрещено.
Не говоря уже о том, что точечный источник излучения дает некоторые искажения толщины мягких тканей. Все-таки эти цифры тоже будут не совсем точные.
Я как раз вот хочу передать потом Елизавете Валентиновне палочку. Сделали вывод, что наиболее точное измерение можно сделать при помощи ультразвуковой эхолокации. И Елизавета Валентиновна как раз этим и занималась. Она была, в сущности, первым человеком, который этим занималась.
Скажите, а ведь ультразвуковая эхолокация была разработана довольно поздно. Это уже после войны, наверное, да? Вот всё.
Конечно. 80-е годы это только.
А, только 80-е годы.
Да. Он уже, к сожалению, к тому времени умер. Он умер в 79-м году. Но идея эта витала, в общем-то, что нужно искать новые способы измерения. Вот пока были до 70-х это рентгенограммы, а потом уже 80-х.
То есть какое-то количество данных при помощи рентгена все-таки удалось собрать, да?
Да, конечно. Uh-huh. Во-первых, очень важные были замечены взаимозависимости между мягкими тканями и формой черепа. Это все-таки давало, особенно на профильных рентгенограммах. Это дало возможность более точно установить восстановление хрящевой части носа. Мы же знаем, что когда человек умирает и он долго лежит, мы получаем чистый череп, и все хрящи, все мягкие ткани исчезают.
Ну да, а как же форма носа восстановить?
А форма носа, вот как раз первые предположения были сделаны Михаилом Михайловичем, а потом дальнейшая разработка и уточнение было сделано Галиной Вячеславовной Лебединской. Михаил Михайлович именно заметил, что форма носовой вырезки на черепе соответствует форме хрящевой части носа. Главное, надо было найти ось симметрии, позволяющую восстановить точную форму носа. Ось симметрии, она позволяет показать выступание носа, выступание кончика носа.
То есть, как вы сказали, форма носовой выемки на черепе, да?
Да.
То есть остается профиль,
да.
Остается некая выемка, яма такая.
Да, сбоку это выглядит как такая вырезка. И вот форма хрящевой части носа повторяет эту вырезку. Именно это основывается на биомеханических свойствах. Потому что любой человек развивается в условиях гравитации, и вот этот вот хрящ не может быть размером больше того, который может быть удержан этой вырезкой. Крепится-то он к вырезке, к черепу.
Ага, и получается, что они симметричны, да? Вот именно. Это выемка и реальный нос.
Да. И форма именно выемки, она является и точной копией формы хрящевой части носа.
Потому что хрящ как бы держится там, вот он прикрепляется к кости в этой выемке и развивается именно на такое расстояние, которое эта выемка выдержит в условиях гравитации.
И даже можно определить, ну, детали формы, там был ли человек курносый, например.
Да, совершенно верно.
Ну, в некоторой степени.
Да, в определенной степени это видно даже по вырезке носовой, вырезке черепа.
То есть задача главная, которая стояла, это собрать большую базу данных по
форме
всяким
черепа,
связям между черепом и мягкими тканями.
Совершенно верно. А толщина мягких тканей?
Второй как бы аспект. Да. Первый — найти вот эти корреляции.
Взаимоотношения, да.
А второе – узнать толщину мягких тканей в различных точках лица.
Елизавета Валентиновна, а что, разве у всех людей одни и те же соотношения? Ну, скажем, у разных рас, у разных народов соотношения между формой черепа и мягкими тканями одинаковые?
Мы исследовали огромное количество представителей населения бывшего Советского Союза. Несколько тысяч мы измерили с помощью ультразвука и по специальной программе, разработанной в нашей лаборатории, именно для изучения соотношений размеров черепа и покрывающих его мягких тканей. Исследования проводили в Литве, в Бурятии, в Узбекистане, среди корейцев, русских, представителей, ну, всевозможных групп, которые мы могли достать в Советском Союзе. И изучали мы вот эти два аспекта. Первое, мы получали стандарты толщины мягких покровов в 20 точках лица у представителей 9 этнических групп. И второе, мы рассматривали соответствие отдельных элементов и черт лица, черт внешности, соответствие их подлежащим структурам черепа. Получили вот очень интересные выводы. Вот эти соотношения одинаковые в разных группах. То есть по абсолютным размерам отличаются. Например, ширина носа у европеоидов намного уже, чем ширина носа у монголоидов. Но она точно так же соответствует расстоянию между алеальным возвышением клыков на черепе и у представителей европеоидной, и монголоидной расы.
Между
например,
какими возвышениями?
Ну, это некий...
Граница на черепе.
Маркер на черепе, да, который нам задает ширину носа.
Это где вот корни клыков в верхней челюсти,
именно,
да, они
именно.
Как бы выступают немножко.
Да, да, ага. Да, вот можно прощупать на живом человеке.
И от расстояния между ними зависит ширина носа.
Да, как бы это скоррелированные два признака.
То есть было доказано, вот, благодаря статистическим данным, что толщина мягких тканей не зависит от принадлежности к определенным расам. В большей степени она зависит от мужчины или женщины, а полностью зависит от подлежащей структуры черепа.
Вот, скажем, самая тонкая, допустим, толщина ткани на лбу, а самая толстая на скулах. Причем у женщин там на скулах, у мужчин в околоротовой зоне. И получается так, что вот эти вот соотношения, они постоянные. И у разных возрастов, ну, не берем, конечно, детишек, и у представителей разных этнических групп, соотношения одинаковые, хотя абсолютно они могут довольно значительно отличаться. Вот человек полный или худой, да, но мы его все равно узнаем.
А как вы отличите полного от худого?
Мы, скажем, по черепу, конечно, этого сказать не можем. Поэтому при реконструкции мы не учитываем полноту, а делаем всех людей, ну, как бы...
Усреднённым.
В среднем его состоянии человека. Но когда вы встречаете своего, допустим, школьного приятеля через даже 10-20 лет, и он там страшно растолстел, вы его все равно узнаете, потому что в целом черты сохраняются. Индивидуальность лица, она сохраняется на всю жизнь. Он потолстел, но он одинаково в том же соотношении потолстел и в области лба, и в области, скажем, скул.
И
оно остается. А абсолютные размеры увеличиваются, но в той же самой пропорции.
Заведующий лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяной Балуевской и старшим научным сотрудником этой же лаборатории Елизаветой Веселовской беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким выводом пришли участники общественных слушаний, второй процесс по делу ЮКОСа, инерция репрессий или шанс для правосудия? Об этом говорим с правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны досрочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Ельцов и есть кандидат от власти. Точка.
Личная жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется незамеченной.
В ходе президентской предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».